В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 29 апреля, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Чеченские динозавры». В Ереване за неделю до выборов в центре внимания экологи. Азербайджан дружит с Израилем против Ирана, Армении и России. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях. Новый глава миссии наблюдателей ООН в Сирии призвал обе стороны конфликта прекратить насилие. Министр иностранных дел Ирана выразил надежду, что предстоящие переговоры по иранской ядерной программе будут успешными. Служба безопасности Украины распространила фотороботы троих подозреваемых в подготовке серии взрывов в Днепропетровске. Новый глава миссии наблюдателей ООН в Сирии генерал-майор Роберт Мут, прибывший в воскресенье в Дамаск, призвал все стороны конфликта прекратить насилие и дать возможность укрепиться режиму прекращения огня. По словам Мута, международные наблюдатели не смогут решить все проблемы в Сирии, связанные с продолжающимся уже более года вооруженным конфликтом в этой стране. И поэтому он призвал к сотрудничеству силы, лояльные режиму президента Башара Асада и повстанцев. По сведениям Сирийского государственного информационного агентства, группа наблюдателей ООН в воскресенье посетила квартал Халдея в Хумсе. О подробностях их визита не сообщается. По данным правозащитников, в соседнем квартале Хумса Джаред Аль-Шихие правительственные войска застрелили двоих человек. В предместьях города Хама при обстреле сил безопасности погиб мирный житель. Еще четыре человека были ранены. Несмотря на введение с 12 апреля перемирия между сторонами конфликта в Сирии, в стране продолжаются вооруженные столкновения. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи выразил надежду, что предстоящие переговоры с шестью мировыми державами по иранской ядерной программе будут успешными, и в ходе них будут предприняты конкретные шаги по разрешению разногласий в этом вопросе. Следующий раунд переговоров между Ираном и представителями Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и США пройдет 23 мая в столице Ирака Багдаде. Выступая в воскресенье на пресс-конференции в Тегеране, Салихи сообщил, что на прошедших в Стамбуле в апреле в последних консультациях по ядерной проблеме был достигнут определенный прогресс. На днях стало известно о возобновлении переговоров между представителями Международного агентства по атомной энергии Ирана. Тегеран отвергает обвинения стран Запада в разработке ядерного оружия под прикрытием мирной атомной программы. В центре Москвы сегодня задержаны два участника акции оппозиции около храма Христа Спасителя. Среди них один из организаторов мероприятия Роман Доброхотов. Обвинения ему пока не предъявлены. Второй активист был задержан за потасовку с оппонентом, представителем православной организации. Оппозиционеры собирались провести сегодня молебен за отстранение от власти в России Владимира Путина. Однако около храма Христа Спасителя также собрались десятки казаков и активистов православных организаций, которые не пустили протестующих ко входу в здание, передает Дмитрий Флорин.
Численное превосходство было у сторонников церкви. Их пришло, наверное, более 100 человек. Среди них особо выделялись казаки и так называемые православные хоругвеносцы. Эти люди были достаточно агрессивны. Они скандировали «Содомия не пройдет», «Православие или смерть» и другие лозунги. Их было несколько десятков. Они стали веером перед входом на территорию храма и не пускали туда тех, кто, скажем так, им не нравился. В результате чего тоже возникали небольшие стычки. Поры людей порой доходили до взаимных нецензурных оскорблений, особенно со стороны православных, как ни странно. Вход не только в храм, но и на всю его территорию был запрещен без проверки. Тех людей проверяли, и фото и видеоаппаратуру внутрь не пускали вообще. Попытка провести молебен за уход Путина все же была. Ее пытались осуществить около десятка человек, но они сразу же были схвачены охраной и полицией и выведены через тыльный ход храма. Удалось поговорить с полковником ОМОН, который также входил в руководство группы по обеспечению правопорядка. По его словам, главной задачей полиции было не допустить стычек.
Рассказывал Дмитрий Флорин. Эхо Кавказа. Новости. Председатель Законодательного собрания Приморья, представитель «Единой России» Евгений Овечкин по решению суда помещен под домашний арест. Спикер краевого парламента подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, передает Марина Лобода.
По По версии следствия, в 2008 году, будучи еще бизнесменом, Евгений Овечкин похитил у коммерческого предприятия нефтепродукты на сумму почти 40 миллионов рублей. Евгений Овечкин известен старыми и достаточно крепкими связями с экс-губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным. В 2007-2008 годах он занимал пост вице-губернатора, а позже возглавил ЗАО «Дальневосточная промышленно-строительная компания». Именно эта фирма побеждала в тендерах администрации края по строительству объектов в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС, получив подряды в общей сложности на сумму более 8 миллиардов рублей. Именно по протекции губернатора Дарькина Евгений Овечкин в прошлом году стал депутатом законодательного собрания по списку «Единой России» и сразу же возглавил его. С отставкой приморского губернатора дела его протеже пошатнулись. Известно, что спикеру было предложено по-хорошему освободить занимаемый пост, но Овечкин не согласился. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Служба безопасности Украины распространила фоторобота троих подозреваемых в подготовке серии взрывов в Днепропетровске 27 апреля. Они объявлены в розыск. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства, это мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Ранее городские власти пообещали вознаграждение за любую информацию, которая поможет в расследовании обстоятельств случившегося. В результате четырех взрывов пострадали 30 человек, в том числе 10 детей. В больницах Днепропетровска остаются 14 человек. Пока никто не взял на себя ответственности за взрывы, в городе усилены меры безопасности. В Мадриде и во многих других городах Испании в воскресенье десятки тысяч людей участвовали в акциях протеста против мер жесткой экономии. 20 апреля правительство Испании одобрило пакет мер, предусматривающий отмену бесплатной выдачи лекарств пенсионерам и повышение платы за обучение в высших учебных заведениях. Осуществление этих мер поможет испанским властям дополнительно сэкономить около 10 миллиардов евро.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям.
Эхо Кавказа.
Традиционно мы открываем воскресную программу с сообщений от правозащитного центра «Мемориал». Необычно то, что сегодня Александр Черкасов рассказывает о чеченских динозаврах.
Из Чечни только хорошие новости. В середине марта мы рассказывали вам об увлекательном недельном туре «Семь чудес Чечни». Туристов ждали грандиозные склепы горной Чечни, незабываемые по мрачности увиденного в них, по величавости и простоте конструкции. А в апреле научно-исследовательская экспедиция «Чечня-центр туризма», отправившаяся в Шаройский район на исследование двух водопадов, вместо этого нашла там 40 окаменелых яиц динозавров диаметром от 25 сантиметров до метра. Динозавры обитали тут 60 миллионов лет назад. По мнению ученых, Кавказ раньше находился возле океана Тетис. Титанические плиты сдвинулись, и в результате чего появились горные системы. Там и начали жизнь рептилий. В связи с этой находкой вспомнили и о других. Так, в школьном музее в Горогорском есть останки древних рептилий. К рептилиям информационное агентство Чеченской Республики почему-то отнесло и мамонтов. Их кости и зубы, найденные в песчаных карьерах на окраине поселка, как раз и лежат в школьном музее. По словам директора школы Султана Бадиева, есть тут и отчетливо сохранившаяся голова динозавра, где можно разглядеть глаза, ноздри, рот. Оставим, однако, мезозой и прочие позиции туристической программы, которая уже достойна пера Грэма Грина. Тут прекрасно не только прошлое, но и настоящее. Пресс-служба республиканского уполномоченного по правам человека сообщает, что означенные уполномоченные и прокуратура республики заключили соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина. Подписание состоялось в прокуратуре Чеченской Республики. Соглашение заключено сроком на 3 года и предусматривает взаимодействие сторон в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина, выявление и устранение причин их нарушений. Далее уполномоченный Нурдину Хаджиев обстоятельно похвалил прокуратуру и лично прокурора Михаила Савчина. Тот ответил взаимностью, образованы рабочие группы и так далее, и так далее, и так далее. Только давно уже не слышно о других раскопках и находках. К концу 2009 года Нурдин Ухажиев обещал закончить сбор сведений о жителях республики, исчезнувших в двух последних войнах, выпустить книги памяти. Должны были начаться поиски могил, в которых скрыты эти тысячи исчезнувших. Списки пропавших опубликованы на сайтах уполномоченного эмиссии генерала Лебедя. О поисках и эксгумациях, если не тысяч, то хотя бы сотен и десятков человек, ничего. Слышно о сотрудничестве уполномоченного и прокуратуры, и о Чечне как о родине динозавров. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
МИД самопровозглашенной Республики Абхазия объявил персоной нон-грата главу миссии европейских наблюдателей Анджея Тышкевича. Абхазская сторона объясняет, что на такой радикальный шаг ее подтолкнул отказ Тышкевича расследовать 6 убийств в Гальском районе, произошедших в течение последних нескольких месяцев. Рассказывает Олеся Вартанян.
Въезд в Абхазию для Анджея Тышкевича закрыт. Он стал первым западным дипломатом, которого Сухуми объявил нежелательной персоной. Глава МИД де-факто Республики Абхазия Вячеслав Черегова заявил радио «Эхо Кавказа», что личность Тышкевича уже давно вызывала недовольство у абхазских дипломатов. Им не нравилось то, как в нарушении всяких дипломатических норм он вел себя во время переговоров. Последней каплей, по словам Черегова, стал грубый отказ Тышкевича разобраться в 6 убийствах, произошедших в Гальском районе в течение последних нескольких месяцев. Абхазская сторона не сомневается, что к этим преступлениям причастны грузинские спецслужбы. По словам Черигбы, Тышкевич просто пренебрег информацией, предоставленной абхазской стороной. Более того, во время последнего раунда женевских дискуссий даже не упомянул об убийствах во время публичной презентации доклада о последних инцидентах в конфликтной зоне.
На мой вопрос в кулуарах, почему вы упустили это из виду, он ответил: «Пустите нас в Абхазию, и мы займемся вашими трупами». Он использовал именно это слово «трупы». Это было очень неуважительно, цинично.
Рассказывает Черигба. Такой ответ Тышкевича его лично сильно задел. Черигба говорит, что это было оскорблением всему абхазскому народу и государству. Вскоре после разговора в Женеве абхазская сторона сообщила по внутренним дипломатическим каналам, что больше не хочет иметь с Тышкевичем ничего общего. Сухуми пригрозил, что если нынешний глава миссии наблюдателей будет в составе участников гальских встреч, то они перестанут принимать в них участие. Так и случилось. Вчерашняя встреча в Гале провалилась. О том, что переговоров не будет, представители сторон узнали примерно за час до ее начала. За 3,5 года существования гальского механизма по предотвращению и реагированию на инциденты это была первая встреча, которую пришлось отменить. Спецпредставитель ООН на женевских дискуссиях Анти Турунен сообщил радио «Эхо Кавказа», что дата следующей встречи пока остается открытой. По поводу демарша абхазской стороны он сказал:
«Это, безусловно, прискорбно, что заявление в адрес одного из участников встреч было сделано в такой форме. Нам надо сейчас попытаться продолжить диалог, разрешить подобные проблемы и недопонимания, чтобы вернуться к нормальному темпу работы».
Сухуми заявляет, что хоть завтра готовы вернуться за стол переговоров. Главное, чтобы там больше не присутствовал Анджей Тышкевич. Черегба согласен, чтобы европейских наблюдателей на встрече представлял, допустим, заместитель Тышкевича. Главное, не он сам. Но это вряд ли случится. В конце дня сопредседатели женевских дискуссий распространили заявление о необходимости избежать подобного прецедента. Такой же точки зрения придерживается и грузинская сторона.
Есть фундаментальный принцип, что каждая из сторон сам выбирает своих участников, и другая сторона не имеет права вето. И это никогда не оспаривалось. Это фундаментальный принцип. И без соблюдения фундаментального принципа встреч теряют себя после.
Сказал глава грузинской делегации на переговорах в Гале Шота Утиашвили. Сегодня днем он встречался с послами западных стран в МИД Грузии. Он сообщил им о своих опасениях, что Сухуми устроил разнос Тышкевичу по указке Москвы. Здесь говорят, что последнее время Россия все чаще критикует работу европейской миссии наблюдателей. Раньше это происходило за закрытыми дверями. Сегодняшний демарш здесь расценили как первый публичный выпад Москвы.
Мы считаем, что сейчас уже как бы они перегнули палку, потому что вот этим решением Москва реально препятствует эффективному продолжению механизма материалов по приемнице инцидентов и женевских переговоров.
Сказал замминистра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе. В Сухуми настаивает, что Димаш Тышкевичу исключительно внутриабхазское дело. Вячеслав Черикба утверждает, что до того, как объявить Тышкевича персоной нон-грата, он не проводил никаких предварительных консультаций с Москвой. По его словам, российский МИД узнал о решении Сухуми за несколько дней до демарша, в тот же самый момент, что и остальные участники гальских встреч. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Решение МИДа самопроглашенной Республики Абхазия объявить нежелательным присутствие главы миссии наблюдателя ЕС генерала Анджея Тышкевича на гальских встречах трудно назвать ординарным событием. Предыдущее руководство внешнеполитического ведомства, несмотря на иногда жесткую риторику, никогда не доводило ситуацию до такой точки кипения. Впрочем, как считает абхазский политолог Арда Иналыпа, дело не в изменении политики в отношении Запада, а в личности и поступках польского генерала. С ней побеседовал Демис Паландов.
Арда, сегодня Министерство иностранных дел Абхазии выпустило сообщение о том, что глава миссии европейских наблюдателей, генерал Анджей Тышкевич, фактически объявлен персоной нон-грата, нежелательной персоной в Абхазии. Вот это решение достаточно резкое и, я бы сказал, в политике Абхазии беспрецедентное. Как вы считаете, насколько оно оправдано?
Вы знаете, что я бы не стала ставить знак равенства между вот таким резким отношением к генералу Тышкевичу и отношением вообще к взаимодействию с Европой. Мне кажется, это разные вещи. И сейчас я вижу, что звучат такие оценки, что это означает изменение политики, ужесточение абхазской политики по отношению к Европе. Я бы не делала таких выводов. На самом деле от личности зависит очень многое. Был период, когда нашим конфликтом занимался господин Питер Семенди. И несмотря на то, что он далеко не был проабхазским, но его объективная позиция все-таки помогала сторонам взаимодействовать, находить какие-то точки соприкосновения. Именно при нем был разработан и принят подход не признания, но взаимодействия с Европой. Что касается, допустим, Хабера, вот он уехал совершенно уже, мне кажется, объективным человеком. Очень жаль, что когда они начинают понимать ситуацию глубже, их мандат заканчивается. Включение в структуры, которые занимаются конфликтом, представителей тех европейских стран, у которых очень такая историческая травма по отношению к России, страны Восточной Европы, Балтики, мне кажется, это не очень продуктивным. Дело в том, что многие вопросы, которые пыталась абхазские представители поставить на женевских дискуссиях, на встречах пятисторонних, они, к сожалению, вот не получали поддержки со стороны генерала Тышкевича. И напротив, какие-то очень серьезные озабоченности абхазской стороны, связанные, допустим, с созданием новых военных структур в Западной Грузии, о чем говорят многие грузинские политики и источник этой информации с грузинской стороны, остается без должного внимания этой важнейшей структуры наблюдателей Европейского Союза. Мне кажется, это очень серьезное основание для того, чтобы вот выразить свой протест.
Арда, но все-таки манера общения Александра Анквап достаточно серьезно отличается от манеры Сергея Багапш, и с его стороны не в адрес господина Тышкевича прозвучали в адрес европейских дипломатов достаточно жесткие заявления по поводу бессмысленности встреч с представителями Евросоюза, с послами, которые приезжают.
Да, эти жесткие заявления, но чем они заканчиваются, завершаются? Они бессмысленны, мы не видим никакого продвижения, но у нас нет другого выхода, и мы будем продолжать контакты. И на самом деле, несмотря на то, что были какие-то такие эмоциональные реакции, тенденции, допустим, принимать только тех дипломатов, которые приезжают с российской стороны, или не принимать совершенно дипломатов, работающих в Тбилиси, это в реальности не происходит. Вот мы дали, как вчера и сегодня, в Абхазии гостит посол Германии в Грузии и имеет на высоком уровне встречи. И он отделяет вот эту риторику все-таки от реальной политики.
С Ардой Иналыпа побеседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
До саммита НАТО в Чикаго осталось чуть меньше месяца. Какие приоритеты поставили перед собой власти США на саммите и чего следует ждать в мае этого года странам, стремящимся в альянс? В пятницу об этом американским конгрессменам рассказала заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Тина Кайданау. Прозвучавшие вопросы и ответы американских политиков на слушаниях подкомитета по вопросам Европы и Евразии Конгресса США привлекли внимание Тбилиси. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Последние 13 лет саммиты НАТО в США не проводились, и власти США наверняка постараются сделать это событие знаменательным. Однако это не произойдет за счет расширения альянса. Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Тина Кейденау в вступительном слове на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей заявила, что центральной темой саммита будет Афганистан. Однако и страны-партнеры, стремящиеся в альянс, Босния, Герцеговина, Македония и Грузия, также не останутся без внимания. Страны-аспиранты получат четкое позитивное послание о поддержке их цели стать членами НАТО. США четко заявляют, что двери НАТО открыты для тех новых членов, которые отвечают стандартам альянса, заявила Тина Кейденау. В ответ конгрессмен из Техаса Тед По поинтересовался.
Есть такое соображение, что Грузия не стала членом НАТО из-за того, что на ее территории остаются русские. Насколько влияет этот фактор? Если это не имеет значения, то почему до сих пор Грузия не является членом НАТО?
На это помощник госсекретаря заявила, что Вашингтон остается на прежней позиции. Суверенное государство не должно ограничиваться в выборе, к какой организации присоединиться. Присутствие российских сил на территории Грузии не повлияет на наше решение. США и НАТО поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии. В качестве доказательства поддержки США Грузии Тина Кейденау привела встречу президентов двух стран, заявила, что американо-грузинские отношения на самом высоком уровне и отметила помощь в проведении демократических и экономических реформ в Грузии. При этом вопрос Грузии продолжает оставаться одним из главных противоречий в отношениях с Россией, заявила помощник госсекретаря. Помимо того, что альянс останется верным обещанию, что Грузия станет членом НАТО, а также того, что в Чикаго страны НАТО вновь подтвердили верность политике непризнания по отношению к сепаратистским регионам Абхазии и Южной Осетии, для Тбилиси очень важным является то, что на саммите страны-кандидаты получат своеобразный особый ранг, говорит госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе.
Инициатива состоит в том, чтобы три балканские страны, у которых уже есть план действий по членству в НАТО, и Грузия с помощью политического термина «аспиранты НАТО» были выделены в отдельную от обычных стран-партнеров группу.
В Чикаго планируется отдельная встреча со странами-аспирантами, предположительное название которой «НАТО плюс 4». На слушаниях в Конгрессе не была затронута тема предстоящих выборов в Грузии, хотя ранее представители Альянса неоднократно заявляли, что парламентские и президентские выборы станут тестом на демократию для Грузии, от результатов которого зависит будущее страны в Евроатлантическом Союзе. Впрочем, эксперт Леван Цуцкиридзе считает, что для НАТО важнее стратегия, чем огрехи в демократии.
Мы были свидетелями того, как НАТО принимало в свои ряды не совсем демократические страны. Демократия важна, но она не решающий фактор. Надо учесть и то, что в отношении Грузии еще играет роль и Россия, и ее отношения с Западом. Так что уровень демократии и внутренняя политика Грузии – важный момент. Но решающий в вопросе, примет или нет НАТО Грузию в свои ряды.
Чикагский саммит НАТО состоится 21 мая, и уже известно, что для балканских стран и Грузии он не завершится вступлением в альянс, но эти страны останутся в плюсе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Во вторник в Баку побывал с официальным визитом министра иностранных дел Израиля Авгидор Либерман. Он заявил, что сообщение о тесном военном сотрудничестве двух стран, включающем поставки техники в Азербайджан, не соответствует действительности. Между тем он признал, что в целом отношения между странами развиваются очень динамично и во всех сферах. На эту тему рассуждает президент Фонда политических исследований Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Хотел бы отметить, что в регионе у нас происходят очень тревожные события. Тревожные события заключаются в том, что Иран, с одной стороны, сближается с союзником России, Арменией, сам является союзником России, и Иран резко возражает против сближения Азербайджана с Израилем. А азербайджанско-израильское сближение является фактом. Недавно в Азербайджане был министр иностранных дел на этой неделе, господин Авигдор Либерман, и произошли очень, так сказать, значительные переговоры, во время которых обсуждался и вопрос об Иране, который тревожит Израиль и в то же время тревожит Азербайджан. Я считаю, что треугольник – это союз Россия, Иран и Армения, которые фактически находятся в составе России. Поэтому Иран оказывает Армении огромную помощь и горючим, и газом, и различного рода экономическими продуктами, которые приемлемы для Армении. Ведь Иран – это не Европа, а для Армении иранская продукция, она приемлема. Во время войны между Азербайджаном и Арменией, фактически между Азербайджаном и Россией, Иран поддерживал Армению, Россию. Так что Ирану нечего требовать от Азербайджана. Иран оказывает давление на азербайджанское руководство, чтобы Азербайджан не развивал отношения с Израилем. Но я считаю, что азербайджанское руководство вполне правомерно развивает эти отношения, потому что Азербайджан не может быть одиноким в нашем регионе. И отношения с Израилем, они послужат хорошую службу для укрепления международных позиций Азербайджана и для того, чтобы противостоять всевозможным агрессивным актам против Азербайджана.
Это был президент Фонда политических исследований Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Эхо Кавказа.
Ингушская оппозиционная общественная организация «Мехкел» получила со стороны властей отказ на проведение митинга против бессудных казней, похищений и коррупции, назначенного на 28 апреля. В среду организация попыталась подать новое уведомление. Следующая акция протеста запланирована на 5 мая 2012 года, рассказывает Магомед Тариев.
Под уведомлением об отказе в проведении митинга 28 апреля стояла подпись премьер-министра Ингушетии Мусы Чалиева, который аргументировал свое решение невозможностью предоставить митингующим необходимую площадку. В своей заявке организаторы определили возможное количество участников митинга в 10 тысяч человек. В республике нет места, где могло бы собраться столько людей, не создав при этом помех для дорожного движения и не нарушив покоя обычных граждан, ответил оппозиционерам председатель кабинета министров. Второй причиной отрицательного решения стало отсутствие в заявке паспортных данных организатора и подтверждение регистрации общественного объединения «Мехкел» в Едином государственном реестре юридических лиц. Оппозиция заявила, что готова снизить заявленное число участников и внести в уведомление все необходимые данные. Но это не помогло. Власти отказались принимать исправленный документ. Сегодня руководители «Мехкел» отправились в МАГАС с новой заявкой о проведении митинга 5 мая 2012 года. Однако технология ее подачи, как выяснилось, была не слишком хорошо продумана оппозиционерами, тогда как власти к их очередному демаршу сумели подготовиться, рассказывает один из участников подачи заявки Султангири Хашигульгов.
Заявка о проведении митинга нами была направлена почтой, так как канцелярия правительства в городе МАГАС и общественные приемы президента и правительства в городе Рязань нам категорически отказали в принятии заявки, ссылаясь на указания руководства, о чем мы сделали запись, официально предупредив этих чиновников. Также в направлении моей заявки правительства республики мы попробовали сделать почты из города МАГАС, нам тоже было отказано.
Оппозиционеры намерены обратиться в прокуратуру и суд с жалобой на сотрудников правительства и работников почты, отказывающихся выполнять свои профессиональные обязанности. На вопрос, зачем нужен митинг в Ингушетии и чего хочет добиться с его помощью оппозиция, председатель «Мехкел» Идрис Абадиев ответил, что оппоненты, ныне действующие в Ингушетии власти, хотели бы поставить в известность о происходящем в республике федеральное руководство.
Довести до высшего руководства страны, что то, что докладывает наше руководство республики, это ложь и обман. Требует народ сменить руководство срочно, иначе катастрофа республики.
Выступая на Первом Кавказском форуме, Евкуров заявил, что жители республики самовольно перекрывают дороги, препятствуя нормальной работе государственных служб. Из-за этого уже скончался от сердечного приступа пожилой человек, а беременная женщина не добралась до роддома и родила прямо в машине скорой помощи. Из-за этого ему пришлось отвезти под проведение акций протеста специальные площадки. Но надо учитывать то обстоятельство, что регулярно встречаясь с родственниками убитых и похищенных, Евкуров каждый раз настоятельно просил их воздержаться от участия или организации каких-либо массовых акций. Все бы ничего, но привычка главы республики оправдывать действия силовиков уже давно вызывает у населения чувство отторжения. Точно так же коррупция, всевластие чиновников уже не воспринимаются большинством как печальное наследство предшественников Евкурова. Считается, что он вполне освоился и с беззаконием, и с казнократством. Обо всем этом люди и хотели бы поговорить с властью. Рано или поздно, уверяют оппозиционеры, население это сделает. На отведенных площадках или выбранных произвольно. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина седьмого. Как обычно в это время, с новостями региона, Любовь Баматова.
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов подписал ряд указов о освобождении занимаемых должностей, сообщает ИАРС. Мераб Чагуев освобожден от должности заместителя полномочного представителя президента РЮ по вопросам постконфликтного урегулирования в связи с назначением его на должность генерального прокурора республики. Кроме того, от должности секретаря Совета безопасности Южной Осетии освобожден Борис Атоев. Еще одним указом президента от должности советника секретаря экономического совета освобожден Игорь Морозов. От занимаемой должности освобожден также государственный советник президента по вопросам анализа и прогнозирования развития Южной Осетии Павел Авдеев. В Цхинвали прошел учредительный съезд новой политической партии «За гражданское достоинство». Как сообщила одна из учредителей Лера Казаева, основная цель партии – это строительство гражданского общества. По словам участников съезда в самопровозглашенной республике, произошел разрыв между политической властью и гражданским обществом. В настоящее время в рядах партии состоит более 400 человек, в основном это женщины. В ходе съезда делегаты избрали председателем партии Дину Алроубову, руководящую также неправительственной организации АСЭКР. За ее кандидатуру проголосовали единогласно. Иран готов стать посредником между Азербайджаном и Арменией в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, заявил в воскресенье министр иностранных дел Исламской Республики Али Акбар Салихи на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном в Тегеране. «У нас есть интересы в регионе, поэтому мы стремимся к миру в нем», отметил Салихи. Проект государственной стратегии по отношениям с народами Северного Кавказа вынесен на рассмотрение и утверждение в парламент Грузии, сообщает газета «Взгляд». Проект разработан парламентским комитетом по вопросам диаспоры и Кавказа и Советом национальной безопасности. Глава парламентского комитета Нукзар Циклаури заявил, что стратегия включает в себя комплекс вопросов отношений между народами: защиты прав человека, развития гражданского общества, СМИ, сотрудничества в сфере экономики и торговли, культуры, образования, науки, спорта, а также помощи в установлении исторической справедливости. «Мы живем в одном географическом ареале. Грузия – неотъемлемая часть Кавказа. Грузия считает главной задачей создать Кавказ как единый, стабильный, безопасный и развитый регион», сказал Циклаури, один из лидеров пропрезидентского большинства в парламенте. Рассмотрение проекта начнется в парламенте 2 мая. В Грозном отметили День чеченского языка. Основные праздничные мероприятия, в которых принял участие и глава Чечни Рамзан Кадыров, прошли в Государственном театрально-концертном зале столицы.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Грузия перестала быть лидером в рейтинге свободы СМИ на Южном Кавказе. Согласно ежегодному отчету «Репортеров без границ», рейтинг Грузии упал на 4 пункта по сравнению с прошлым годом и на 25 пунктов по сравнению с позапрошлым, рассказывает Тимур Кигурадзе.
В Грузии все больше проблем со свободой слова. «Репортеры без границ» в этом году поставили Грузию на 104-ю позицию среди 174 стран мира. Чуть хуже Чада, чуть лучше Непала. В докладе упоминаются и причины падения рейтинга. В первую очередь репортеры заострили внимание на событиях мая 2011 года.
Грузия платит за жесткий разгон оппозиционной демонстрации в мае, а также за продолжающиеся нападки на журналистов и блогеров, подозреваемых в симпатиях к России.
Авторы констатируют, в отличие от прошлых лет, Грузия потеряла статус лидера по уровню свободы СМИ на Южном Кавказе. Теперь на первом месте Армения, занявшая 77-ю позицию. Правда, Азербайджан остается на самом дне рейтинга, 162-е место. Международные организации обычно отмечают в докладах лишь крупные события. Журналист и член коалиции по защите СМИ Шорена Шавердашвили уверяет, что помимо нашумевших дел, кроме нападений на журналистов во время митинга 26 мая или дела фотографов, журналистам постоянно приходится сталкиваться с давлением на себя и своих близких. Причем не только профессиональным репортерам, но и пользователям блогов и социальных сетей. Немало препон стоит перед журналистами и при исполнении профессиональных обязанностей.
Одна из главных проблем – отсутствие доступа к публичной информации. Журналисты не могут получить ее даже через суд. Так, нам неизвестна ни стоимость нового здания парламента в Кутаиси, ни президентская резиденция в Авлабаре. Другая проблема – техническое давление, например, лишение СМИ права на вещание по кабельному или спутниковому ТВ.
Шорена Шавердашвили считает, что все это могло бы найти отражение в отчете репортеров «Без границ». Но в целом продолжающееся падение рейтинга свидетельствует о том, что международные организации все пристальнее следят за ситуацией в Грузии. И, как считает грузинский политолог Гоги Хуцишвили, такие негативные сигналы уже вызывают обеспокоенность западных партнеров Тбилиси.
Америка уже активизировалась, на очереди Европа. Они понимают, что сейчас очень важный предвыборный период. Именно от уровня показателей демократичности в нашей стране, в том числе и свободы слова, будет зависеть и дальнейшая поддержка западных стран.
По сравнению с прошлым годом, Грузия потеряла всего 4 очка, но в 2009 она была на 25 позиций выше. Такое резкое падение не означает резкого ухудшения ситуации со свободой слова в Грузии, говорит Гоги Хуцишвили. Она всегда была тревожной. Просто международные организации уж слишком оптимистично оценивали ситуацию в стране в прошлые годы, считает аналитик. Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Неделя осталась до завершения парламентской избирательной кампании в Армении. 6 мая граждане этой страны изберут депутатов национального собрания. За мандаты в республике ведется оживленная борьба. Нынешние выборы трудно назвать проходными. Каково их значение для расстановки политических сил внутри Армении? И какие последствия они будут иметь для внешнеполитического курса Еревана? На эти вопросы отвечает политолог Сергей Маркедонов.
Если искать какой-то красочный образ для характеристики парламентской избирательной кампании в Армении, то лучше всего для этого подойдет словосочетание «генеральный смотр». Выборы депутатов парламента являются первой общенациональной кампанией после избрания президента республики в 2008 году. Тогда, напомню, определение победителя закончилось весьма печально. Уличные столкновения властей и оппозиции, гибель гражданских лиц и кратковременное введение ЧП – создали для действующего руководителя Армении Сержа Саркисяна негативный фон и внутри страны, и за ее пределами. Властям пришлось приложить немалые усилия для того, чтобы доказать и собственным гражданам, и международным институтам, что инцидент четырехлетней давности был не более чем трагическим стечением обстоятельств, за которым нет системных проблем. В этом плане нынешние выборы, даже помимо воли их участников, превращаются в своеобразный тест на политическую зрелость и для правящего класса, и для оппозиции. В мае нынешнего года станет ясно, извлекли они какие-то уроки из прошлого или нет. Во-вторых, выборы 2012 года проходят за год до главной кампании пятилетия, президентской. Не будем забывать, что в отличие от большинства постсоветских республик, парламент в Армении не является палатой для голосования администрации. У него есть важная прерогатива, такая как формирование правительства. В преддверии выборов президента это не так уж мало. Остроты ситуации добавляет то, что партийно-политическая палитра в республике намного более пестрая, чем в соседней Грузии или в Азербайджане. Тут не одна, а целых три партии власти, каждая из которых пытается работать не столько на общее дело, сколько на себя. Самая главная партия правящей коалиции республиканская стремится получить половину депутатских мандатов. Тогда нужда во всяких коалиционных схемах отпадает сама собой. Получится нечто похожее на «Единую Россию» или «Единое национальное движение в Грузии». Но партнеры республиканцев, в особенности партия «Процветающая Армения», не хотят смириться с ролью статистов. Тем паче, что вторая провластная сила тесно связана с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном. Хуже всего на сегодняшний день выглядят перспективы третьей партии власти – Аринат Серкир. Для первых двух она слишком слаба. В свое время ее пригласили в коалицию лишь в сложных внутриполитических условиях 2008 года. Она так и не стала вполне своей, в то время как для оппозиции эта партия слишком провластная. Однако и на оппозиционном поле ясности не больше. Армянский национальный конгресс или АНК, Дашнакцутюн и Наследие идут в парламент каждой своей отдельной колонной. И ведут борьбу не только с властями, но и между собой. Если по партспискам у АНК есть хорошие шансы получить голоса благодаря своему харизматическому лидеру Левону Петросяну, в то время как за дашнаков может сработать их исторический бренд, в одномандатных округах возможности противника власти расцениваются как невысокие. Таким образом, парламентская кампания в Армении может рассматриваться как конкуренция в квадрате. Не только и даже не столько власть и оппозиция борются друг с другом. И тут споры о том, кому играть роль главной провластной и главной оппозиционной силы. Как бы то ни было, а после мая 2012 года действующий президент для того, чтобы успешно сдать выборный экзамен, снова будет сверять свои действия с новым депутатским корпусом и новой, не исключено, что старой новой, правительственной коалицией. В этой сверке Еревану, скорее всего, будет не до Нагорно-Карабахского регулирования и не до нормализации отношений с Турецкой Республикой. Велик риск, что оппоненты обвинят в недостатке патриотизма. Вот по этой части мы точно можем говорить о консенсусе между политическими силами Армении. Все они готовы позиционировать себя как самых лучших патриотов и горячих защитников Родины. Следовательно, ожидать больших прорывов в миротворческих процессах со стороны Еревана как минимум в ближайший год не приходится. Кому в самом деле захочется бороться за власть с клеймом предателя национальных интересов? Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В пятницу в администрации Центрального района Сочи прошли общественные слушания по поводу проекта строительства дороги к так называемой метеорологической станции Кавказского заповедника, расположенной на особо охраняемых природных территориях, внесенных ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Местные экологи выступают против этого проекта, губительного для природы. Они считают, что под предлогом строительства инфраструктуры для нужд заповедника власти хотят протянуть дорогу к очередной резиденции Путина «Лунная поляна», построенной на заповедной горе Фишт, рассказывает Мурат Гукимухов.
В 2006-2009 годах к резиденции «Лунная поляна» уже пытались построить дорогу с северной стороны, но строительство было остановлено по требованию ЮНЕСКО. Теперь разработан новый маршрут – подъезд с юга, со стороны Сочи. Проект стоимостью 250 миллионов бюджетных рублей уже готов. Теперь дело за бульдозерами. В планах строительство 52-километровой автомобильной трассы и самой длинной в России канатной дороги протяженностью более 9 километров. Свою позицию по поводу строительства сегодня на общественных слушаниях еще раз озвучила экологическая вахта по Северному Кавказу, которая сводится к следующему. Катание на лыжах даже такого уважаемого человека, как Владимир Путин, не стоит того, чтобы уничтожать уникальный памятник природы, говорит активист экологической вахты по Северному Кавказу Сорен Газарян.
Это безвозвратная потеря просто и все. Там уникальные там шитовые леса, которые они будут вырубать. А потом под канатку там вырубается вообще девственный лес. Буковый, там пихтовый, который вообще никогда не рубился в истории. Такие уникальные девственные леса Западного Кавказа, из-за которых, в общем-то, и статус всемирного наследия получила эта территория. Теперь они вот это все хотят разрушить ради того, чтобы там могли ездить на лыжах кататься.
Официальная мотивация строительства – подъезд к метеостанции заповедника «Западный Кавказ» – смехотворна. Метеостанция – это маленький железный вагончик, в котором размещается оборудование, работающее в автоматическом режиме. Правда, иногда надо посещать станцию, чтобы убедиться, все ли в порядке. По официальной версии, для доступа к этому вагончику нужно построить 52 километра трассы и 9 километров канатки общей стоимостью около 3 миллиардов рублей. Именно к метеостанции, но ни в коем случае не к резиденции Путина «Лунная поляна». Официальный заказчик проекта – администрация заповедника. Именно ей, а не президенту, так необходима эта убийственная для всемирного наследия дорога. Говорит сочинский эколог Дмитрий Шевченко.
Официально никто никогда не признается, что строят дорогу на дачу Путина. И никогда официально никто не признавался, когда строились все прочие дачи на территории Краснодарского края элитные. Если там находятся какие-то благовидные предлоги, там, или реконструкция дороги, или еще что-нибудь. Ну, расчет на то, чтобы сохранялась видимость законности. Вот и все. А их на самом деле не сильно волнует, кто и что узнает. Если будет видимость законности, то прокуратура там и все прочие органы будут писать ответы, что все хорошо. И потом же, там же речь о больших бюджетных деньгах. Им надо какое-то обоснование все-таки придумывать. Вот расчет на это. То есть просто взять деньги там и построить дорогу непонятно куда и зачем, да это даже в нашей стране невозможно.
Сыновей Северной Пальмиры тянет к Южному Солнцу. Ничего с этим не поделаешь. И по примеру Санкт-Петербурга, Черноморское побережье превращается в некое подобие Дворцовой набережной. Правда, в отличие от нее, гулять по побережью уже можно не везде. За высокими заборами дач президентов, министров и губернаторов исчезают городские пляжи и заповедные фисташковые поля у кромки моря, говорит Сурен Газарян.
Объекты управления делами президента, если я не ошибаюсь, их 6 в Краснодарском крае. Таких именно для отдыха президента и его окружения. А потом там есть меньшие чиновники и там всякие бывшие. Их очень много, поэтому не в честь просто.
Такова ментальность российской власти. Чем выше статус чиновников, тем яростнее они демонстрируют желание презреть общепринятые нормы, правила, законы. Наверное, им кажется, что это верный способ возвыситься над плебсом, частью которого они были еще вчера. Непонятно только, зачем столько резиденций и дач на маленьком клочке южного побережья, в стране, где так много красивейших уголков природы. Так строят в аулах многодетные отцы, по дому для каждого из своих отпрысков. И обязательно, чтобы все жили по соседству. Только там не принято рубить дерево, если на него любуется весь аул, или гадить в родник, из которого люди пьют воду. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжается борьба активистов-экологов и рядовых граждан Еревана против решения мэрии об установке торговых павильонов в сквере, примыкающем к проспекту Маштоца. Это противостояние продолжается с начала февраля, и до сих пор стороны не могут прийти к согласию. Я побеседовал с одним из участников экологического движения в Маштоцком саду, политологом, директором Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвелом Саркисяном.
Напряжение в этом парке нарастает. Все время и сегодня был, пожалуй, наверное, самый напряженный день, поскольку бригада демонтажеров вчера сделала заявление о том, что все, что здесь делает полиция и власти, незаконно, и собираются в очередной раз пойти на демонтаж. С утра оказалось, что полиция согнала сюда целый батальон, а может быть и больше. И, в принципе, очень жесткие были отношения очень. Но одновременно вся проблема в чем? С утра было сделано заявление, в котором был прочитан один документ, в свое время выданный мэром города Тароном Маркаряном, и он был обвинен в том, что именно его незаконные решения вот уже третий месяц привели к тому, что сотни человек, в том числе полиция, сотни полицейских находятся в такой ситуации, где нет никакого разрешения. После этого обвинения, значит, были попытки проникновения, значит, в ларьки, и войска своими телами, там, я не знаю, с применением грубой силы и все, отталкивали людей. Весь этот сыр-бор, скажем, начался тогда, когда молодежь, которая присутствовала здесь, молодые экологические активисты, хотели поставить палатку, объявили, сказали, что это их право, что они должны присутствовать здесь и участвовать в этом процессе демонтажа. Тогда уже красные береты очень грубо фактически напали на молодых. Те легли на пол, не дали отобрать у них палатку. Очень страшная потасовка тут произошла. Достаточно жестко. Есть люди, которые получили повреждения. Даже поломка есть. Медицинская помощь была оказана. И потом вмешались представители желтых касок. И с полицией договорились, чтобы они отвели, значит, войска хотя бы от места палатки. При условии, что палатку ставить не будут пока. Но почему-то вдруг полиция приняла решение задержать нескольких активистов. Один из них был Армен Ованесян, который представлял бригаду демонтажеров.
и 6 активистов, значит, молодежи. Народ собрался в большом количестве, и спустя 3 часа, вот только что это буквально, всех выпустила полиция.
Майор, скажите, пожалуйста, вот это противостояние между экологами и администрацией продолжается уже не первую неделю. Но сегодня, как я понимаю, был наиболее активный день противостояния. Это как-то связано с тем, что через неделю в Армении произойдут выборы?
Да мы не знаем. Полиция вечно хочет сказать активистам, что за ними там чьи-то политические уши. Но это все время на протяжении целого месяца говорится. Может быть, они просто делают это поводом. Но признайте, что в период выборов, когда по всей стране митинги происходят, криминальная ситуация очень осложняется, избиение, там, на убийство участвующих в выборах. Все, целый батальон направить сюда, я просто не знаю, с чем это может быть связано. Или какой-то там собачий страх властей. Просто поразительно. Почему это так делается, никаких объяснений этому нет.
Рассказывал политолог, директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». А теперь наша постоянная рубрика «Не круглый стол». Поводом для обсуждения стала презентация новой книги «Другое лицо войны», прошедшей в среду в Горе. Над книгой работали грузинские и осетинские журналисты. Она стала первым совместным изданием после августовской войны 2008 года. Книга «Другое лицо войны» напечатана на грузинском, русском и осетинском языках. С экспертами беседовал Олег Кусов.
Сегодняшние наши собеседники – руководитель коалиции за права беженцев Зураб Бензенашвили и сотрудник организации «Союз экскомбатантов Республики Южная Осетия» Тимур Цхурбаты. Свой вопрос первый я бы хотел задать Зурабу. Как вы считаете, вот такие книги, они сегодня насколько могут сблизить людей? Я имею в виду не политиков, с политиками, по-моему, все ясно. А вот люди. Или вы все-таки считаете, что надо начинать с политиков?
Нет, я все-таки считаю, что надо начинать с людей, чтобы у политиков от людей, от общества был запрос на те или иные действия. И поэтому пока мы не достигнем определенных изменений в обществе, и настрой общества не будут направлены в ту сторону, что главное это мир, главное это развитие отношений, а не нарастание эскалации. До тех пор политики будут получать тот заказ, который сегодня есть, и напряженность будет нарастать. Нужны ли такие книги? Возьмем тот же заголовок «Другое лицо войны». Не все смотрим на одно лицо войны. Смотрим это глазами политиков, смотрим это глазами пропаганды, тех же пропагандических фильмов, тех же передач, интервью, официальных заявлений. В то же время действительно у войны есть другое, это человеческое лицо, это человеческие трагедии, еще то, что несмотря на вот эти трагедии, люди не теряют свое лицо и стараются делать добро. Конечно, вот эту искру в каждых людей надо развивать и поддерживать, что в каждом человеке есть добродетель, и надо, чтобы каждый чувствовал, что у этого добродетеля есть смысл и есть потребность в обществе.
Вы сказали о заказе, который политики получают от общества. Я хочу спросить Тимура Цхурбаты, какой сегодня заказ юго-осетинские политики получают от общества?
Я позволю себе в каких-то моментах не согласиться с Зурабом, но смотрите, политики любое действие и заказ общества используют по своему усмотрению, и с этой книгой тоже будет, я думаю, то же самое. Книга, тем не менее, нужная, но что касается политики. У юго-осетинских политиков от общества одна востребованность в чем? Общество ждет от них, чтобы они урегулировали отношения с Грузией, так как это наш второй и последний сосед. У нас всего два соседа, Россия и Грузия. Но наши политики, осетинские политики, я думаю, делают большую ошибку, делая одну вещь. Они говорят о том, что только после признания могут развиваться отношения с Грузией. Признание дела непростое, и за это бороться не надо. Я думаю, надо наполнять Республику Южная Осетия содержанием. Еще о политике с грузинской стороны. Грузинские политики тоже перепрыгивают и эту книгу используют по-своему. Я думаю, что они, скорее всего, так и сделают. Я думаю, эта книга будет использоваться так. Грузинские политики будут преподносить ее вот Европе, международному сообществу в таком ключе, что между осетинами и грузинами нет противоречий, что надо вернуться к старому, что осетины ничего не хотят, что это требование России. На самом деле осетины, вот в том числе я за развитие добрососедских отношений с Грузией, но тем не менее я считаю, что Грузия должна пожелать нам то же самое, в том числе грузины, что они хотят для самих себя. Иначе мы никогда не договоримся. А то, что между осетинами и грузинами в реалиях искусственные противоречия, это действительно так. Стоит отнестись друг к другу на равных, и отношения само собой наладятся. Никто никого не заставляет дружить. Вот я думаю, что грузинское общество не смотрит на новые реалии и еще не готово к равноправию. А книга хороша тем, что вот в ней отмечено, что даже в условиях войны хуже ничего не может быть. Люди сохраняют лицо. Это очень важно. Среди них есть и грузины, и осетины.
Зураб, как вы считаете, сохраняются противоречия между простыми осетинами и грузинами сегодня?
Естественно, такие противоречия есть. И вот слова Тимура этому доказательство. Грузины по-другому воспринимают процессы, происходящие, осетины по-другому. Вот позиция грузин сводится, если так очень примитивно сказать, потому что помириться с осетинами, вернуть их и вместе с тем вернуть территорию. Позиция сводится тому, да, надо обязательно наладить отношения с грузинской стороной, с грузинским обществом. Они не виноваты ни в войне, ни в чем, но они также должны признавать нас как равноправных, как республика, как территория, у которой есть свое правительство, свое управление и свои интересы, так сказать, в политическом пространстве Южного Кавказа.
Зураб, вы считаете, что отношения между простыми людьми тоже должны иметь политические предусловия, да?
Я считаю, что не должны иметь политические. Я больше считаю, что когда речь идет о гражданском обществе, об обычных людях, там вообще люди настолько делятся, грузинская сторона, осетинская, потому что каждый человек это индивидуальность, по-своему уникален, и человек должен быть счастливый, жить нормально, на него не должны воздействовать все эти политические, геополитические, географические и другие факторы. Но такова реальность, и так сложилась судьба, что в процессе последних 20 лет нас разделило и в политическом, и этническом, во многом плане. Я думаю, что наша задача вот от этих негативных влиятельных факторов избавляться. Задача гражданского общества. И влиять на политиков, чтобы они тоже шли к этому шаг за шагом.
Тимур, вы сейчас возвращаетесь домой, в Южную Осетию. Вы не ожидаете претензий со стороны ваших соотечественников о том, что вы причастны к книге «Другое лицо войны», которая издана в Грузии?
В принципе, немножко есть, но, надеюсь, этого не будет. Но если бы я чего-то опасался, я бы всего этого не делал. Когда 20 лет назад мы пошли на войну, я что-то не слышал от своих соотечественников слов осуждения. Все тогда говорили, вот да, все правильно, молодцы, что вы пошли вперед. Теперь я говорю так, раз вы мне тогда доверили и считали меня так, ну это может чуть-чуть высокопарно звучит, героем. Будьте добры, послушайте и сейчас, все войны рано или поздно кончаются. И надо налаживать отношения, не надо бороться за признание, надо наполнять республику содержанием. Поэтому я считаю, что никто не вправе указывать мне в данный момент, что и как поступать. Надо смотреть в будущее. Я пока не вижу, чтобы кто-то из наших политиков смотрел в будущее. Они бубнят одно и то же, и никаких новых идей от них не слышно. Мы берем на себя инициативу. Если она неправильна, докажите нам нашу неправоту. Но наши политики этого не делают. Они берут полуграмотных людей и натравливают их на нас. Я надеюсь, ничего такого не будет, потому что новый президент, ну, слава богу, Даудин, этот, он следует осетинским традициям, которые подразумевают диалог и демократию. Если он это вот воплотит в жизнь, то я думаю, все будет нормально.
Зураб, если вас Тимур пригласит к себе домой, Южная Сеть, вы поедете?
Я бы добавил, что это ко мне домой тоже. Если будут возможности безопасности, конечно, я не задумываюсь, поеду. И по очень много причинам, потому что там друзья, там мое детство, там могила моей матери. С удовольствием я поеду, пускай политики создают для этого условия с одной и с другой стороны.
С гостями беседовал Олег Кусов. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, почитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели. We'll be right back.